Приветствуем вас, дорогие друзья.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Тема женщины в церкви очень популярна. Есть специальные православные женские журналы. А вот мужчина в церкви – это на самом деле более экзотическое явление. Ну, не вовсе, конечно. Мало того, священники наши, слава Богу, по установлению Божию только мужчины. Без мужчины не может быть ни богослужения, ни самой церкви. И она родилась в лице первых учеников Христовых, среди которых были, конечно же, и жены мироносицы, но ясно, что община прежде всего мерилась 12 апостолами, 70 апостолами и так далее. Даже при чудесах Господних сказано 5 хлебами, 5000 человек, не считая женщин и детей, которых было, быть может, гораздо больше, если судить по реалиям современной церковной жизни. Сколько ходил за Господом, не считая мужчин, жен и детей. Так вот, представляется мне, что положение мужчины в церкви, оно как раз предмет еще довольно особого внимания, и, быть может, не слишком и осмысленного. Работа с молодежью. Как можно переработать с молодежью вообще? Понятие «юнисекс» не в нашей культуре. У нас есть, если мы даже в воскресных школах стараемся разделять даже подбор предметов для мальчиков и для девочек, то юноши и девушки – это уже разные люди. Конечно, есть общие мероприятия, они, может быть, тем и остры, и особенно увлекательны, если проходят в составе смешанном. Но ясно, что специфика восприятия жизни и особенно церковной жизни разная. Но мало того, ведь некоторые, один опытный батюшка говорил, приходы можно мерить по количеству и качеству мужского состава. Женщинам как-то более естественно и свойственно собираться вокруг пастыря, являть ему какое-то дочернее послушание, а мужчины народ такой более ершистый. Его просто какие-то законы естества, так скажем, ну, пастырь есть пастырь, а женщины как бы уже расположены к тому, чтобы следовать и его воле, и учиться у него. А мужчины же все сами по себе такие явления как-то самодостаточные, руководящие, ответственные, и поэтому им смириться перед главой духовной для них, имею в виду священника, сложнее в чем-то. Поэтому, наверное, это не праздная мысль о том, что именно насколько много и насколько усердны лица мужского пола в приходе, настолько можно сказать об успешности священнического служения батюшки.
Ну, батюшка, вы же сами когда-то пришли в храм и были таким мужчиной в церкви. Да. Что для вас стало таким... Ну, обеспечило вот эту возможность вхождения в общину и привлекло в храме?
Ну, конечно уж, не прихожанский состав, как это кажется. То есть они-то не воспринимаются еще не церковным юношей, как, ну вот, как мне будет здесь интересно пообщаться. Как говорил же мой духовник, какую-то девушку принял исповедь, довольно бурной ее юности, говорит, теперь давайте молиться о благочестивом женихе, да где же я его возьму, да смотрите, как много молодых людей у нас в храме. А она им говорит, батюшка, у вас все молодые люди какие-то пришибленные. Где тут путь искать? Вот, она такая привыкла к эффектности. И кто рядом с ней должен быть? Там вот какие-то молятся юноши с четочками, похожие, бледненькие такие. Что ей с ними делать? Поэтому, ну, не скажу, что так мне показалось, но, во всяком случае, какого-то особого родства именно составом нет. Скорее всего, меня все-таки укрепило в церкви, когда я в 22 года в нее пришел, личность священника. Наверное, как-то душа была приготовлена. Накануне крещения я сдал не 200, а 400 грамм крови, удвоенное количество. Думаю, иначе благодать такое количество дурной крови не перезаквасит. Какая-то у меня такая странная мысль была, уж побольше солью, новое пускай хорошее будет. Ну, это так, с одной стороны, шутка, с другой стороны, ну, какое-то понимание, дай кровь и прими дух святоотеческое, каким-то образом у меня напечатлелось. Хотя, конечно же, это не главное, а вот вместе с благодатью крещения вот это душевное впечатление от дарований священника, к которому я попал случайно, самотеком, просто это ближайший к ГИТИСу был храм, действующий, в нем крестили в этот день. И оказалось, что крестил тот священник, который уже и стал, как я надеюсь, на все времена, таким моим добрым наставником. И окажись он как раз вот тоже, как мужчина для мужчины, как-то менее эффектен своим знанием, юмором, какой-то глубиной, великодушием и простотой, и при этом какой-то особой высотой и жизни, и мысли. Боюсь, что даже представляя других священников этого же храма, очень уважаемых, и у которых был свой прихожанин, думаю, что, ну, может быть, не как у некоторых лидеров советского государства общение с церковью закончилось в день их крещения, по их свидетельству. А у меня, может быть, и продлились какие-нибудь общения, но вряд ли они были бы как-то столь цепкими, какими они сразу сложились в результате вот этого особого впечатления, которое священник оказал. И не будь этого, поэтому, кстати сказать, вот дарование священника, видимо, тут особо важный его творческий подход какой-то, его внимание, его сила. То есть, получается, авторитет. Каким-то образом авторитет. Не просто потому, что я священник, ты должен меня уважать. Ведь можно так исходить. Видишь, у меня крест. А ты кто такой? Вот. И, ну и что скажут? Ну и оставайтесь тут со своим самодовольством. А вот без повелительности, а завоевать... И доверие, и уважение современного мужчины. А, по-моему, тут уже действительно нужна и благодать, конечно же, но и какие-то земные дарования. Потому что это, что называется, одежка. А мы еще, не имея особо духовного какого-то вкуса, аппетита, можем просто поначалу как раз вот эти...
Ну, это могут быть, Башка, эти дарования, можно же усердием завоевать какие-то качества, которые... создадут, да, такой авторитетный образ. Ну, учиться можно, да, можно в себе воспитывать какие-то качества. Саша, а вот тебя, когда ты в первый раз в храм пришел, ты как на что обратил внимание наибольшее?
Ну, сложно сказать, потому что у меня такое воцерковление более-менее уже вот связано с теологией, и поэтому, ну, как, если уж сказать, я решился, то сначала, да, сначала все-таки это было как-то... Ну, вот надо вроде бы сходить, но какого-то внутреннего такого посыла особо и не было. Все как-то пришло со временем, и вот благодаря как раз кафедре, обучению, как-то все так более-менее гладко уже и внутренне сложилось. Но до сих пор приходится такие встречать мысли. У нас даже недавно я видел где-то статью в интернете, а ее, в общем, на своей странице выкладывала там одна наша одногруппница, и мы такой, даже небольшой, можно сказать, спор. А вот вы сказали про роль такого авторитета священника для самого там мужчины, который приходит в церковь. Но все-таки сам мужчина насколько сильно должен меняться? В общем, была статья такая, что, мол, православие, ну, не совсем сочетается с образом мужчины, и мужчина должен очень сильно измениться. Вот женщины, они больше как-то кроткие, ну, потому что, прежде всего, что там говорится, надо быть смиренным. А мужчина смиренным и порой просто по нраву не... Ну, не может даже
хоть
быть.
Хоть как у предназначения, его порой, дело быть воином,
а порой даже просто это защитить. Необходимо. То есть где-то, ну, в семье, если уже, то есть он такой более-менее состоявшийся, зрелый человек, ну, где-то там принимать какие-то решения. И вот, не знаю, вот такой вопрос у меня возник, потому что лично для меня все-таки православие, оно не исключает какой-то мужественности, потому что всегда говорится там воины, опять же святые, если взять, ну есть, например, такие как Александр Невский, вот даже вот наш, то есть все равно это как-то образ такой, ну понятно, что есть определенное смирение, но не отменяет какого-то вот своей решимости, готовности к подвигу. И вот насколько человек, именно вот мужчина, должен отречься от каких-то таких своего качеств.
Достоинства, что ли, да? Или наоборот, это достоинство
от каких-то таких резких...
А достоинство вроде входит в конфликт с христианским смирением, который становись кроткой овечкой, пришибленной с виду, и будешь настоящим христианином. А если ты хочешь сохранить свой стать, что ли, так скажем, мужскую, то, в общем, как ты будешь смиряться? Бочка, простите, бочка, простите. Женщина – это вроде естественно, за милостный, как серафиники с ротом, ну, все-таки, которая смиряется. Ну да, правильно, Александр так обозначает проблему. Она есть, как вот это мужское достоинство, которое действительно сопряжено с чувством какой-то властности. Некоторые, кстати сказать, в православии под оправданием домостроя втаскивают вот эту собственную, ну, некоторую одержимость иногда, пытаясь построить свою семью по стойке смирно, считаю себя вправе волю попирать и свои спутницы жизни, и детей своих, ну, вплоть до такого домашнего тирана становятся такие. И главное, что это еще с флагом православия бывает. Что вот Господь учил, что ты должна смиряться, а я должен повелевать. Господь учил, что друг перед другом смиряйтесь, друг нежностью друг друга опережайте, вот, в почтительности друг другом соревнуйтесь, а не становитесь тираном под флагом там, с крестом в руке. Который...
Ну вот, Божка, кстати, хотелось бы, наверное, здесь заметить, что, может быть, многие бы, опять же, если бы побольше учились бы, они... научились различать. Вот я так для себя, может, по-простому, я как-то так различаю, что есть, скажем так, ну, обобщенно, тестостерон, то есть как раз это вот это всякая такая... Ну, это на самом деле не совсем харизматичность, да, вот это то, что это именно, может быть, он проявляется как бы в решительности такой, где-то, может быть, в импульсивности, в гневливости даже, да, в таком вот каком-то видении резком, я даже не знаю, и так далее. Вот. И есть действительно образы святых. И, наверное, правильно вот Саша как-то обозначил, что если не знаешь, как так тебе остаться мужчиной и при этом стать христианином, то можно же обратиться к житиям святых. И там ты найдешь во всех временах совершенно прекрасные, замечательные образы мужчин. Христиан. Например, да, вот образ христианина-мужчина, который почитается в один день с памятью моей святой мученицы, да, вот они вместе почитаются, Адриан и Наталья, как и многие другие. Совершенно государственный деятель он был, да, такой воин, который, увидев то, опять же, что он увидел в христианах, не увидел он вот этих овечек, да, которые, может быть, даже свою действительно нерешительность, малодушие, может быть, что-то еще даже скрывает за своей овечьей внешностью, а не обязательно такое православное прям смирение, супер. Он увидел что? Он увидел, что люди, дети, женщины, не говоря уже о мужчинах, опять же, идут на смерть, как на праздник. И не боятся ее, вообще не боятся ничего на свете. Вот что он увидел, чему он поразился. Сказать, ну надо же, вот это сила. Да, это не сила, что я головой прошибаю стену. Хотя, чтобы это научиться делать, тоже нужно много потрудиться вообще-то и приложить огромное количество усилий. Вот. Но вот это вот настоящая сила, да? И дальше.
Главный враг испразнится смерть. То есть мужчина должен правильно найти врага реального. Да. И реальный враг – это грех и смерть.
И как-то вот мудростью действительно научиться и себя так устроить, и мир вокруг себя, потому что, конечно, леди и дети зависят вполне от мудрости, от внутренней силы, от чуткости мужчины. Ни одна семья, наверное, не устоит, если мужчина окажется слабоват. Но что называется слабоват не в том, что вот он такой... Мы с друзьями пошли бухать на 3 дня, и поэтому, извиняюсь, конечно, за сленг, вот, поэтому сиди дома и не дергайся, только попробуй там что-то. Вот. Не в этом, конечно же, его сила, не в этом, а в том, чтобы как раз быть великодушным, да, чтобы быть... И главное, конечно, вот быть мудрым. А мудрость, она не родится без понимания, без, ну, когда есть страх.
Если говорить о житиях святых, мне приходилось лично от людей, ну, так, довольно далеких от религии вообще в целом, ну, слышать такие речи, что, ну, жития святых это было давно, и вообще церковь была другая, и вот есть у меня даже знакомые такие ребята, которые больше симпатизируют, есть там группы всевозможные ВКонтакте, значит, древняя церковь, апостольская церковь, они говорят, вот женщины сейчас, вот, говорят, бабушки в платочках, такое вот типичное представление о церкви, они, говорят, изменили, и вот сейчас, значит, церковь, она не такая, как раньше была, и сейчас просто все женщины изменили.
И вот, они на клиросе, они пишут иконы, они влияют на своих мужей, которые вот являются священниками.
Что можно ответить? То есть, ну, можно, они ведь говорят, что церковь, собственно, по большому счету, сильно изменилась, что это как бы не совсем то, что было во времена святых, мучеников.
Ну, Христос вчера и днесь той же вовеки, и церковь – столб утверждения истины, основанные на камне исповедания Христа Сыном Бога Живаго, конечно, всегда сама себе тождественна, и врата ада не одолеют ее. Ясно, что это праздные разговоры, хотя мы, говоря о роли мужчины, по необходимости пришли к разговору о роли женщины. Потому что, как в Ветхом Завете, один из мудрецов в ответ на вопрос правителя сказал справедливее других, что сильнее всего на свете по влиянию на мужчину женщина, но истина выше ее, сильнее женщины. Поэтому, конечно же, подкаблучником назовем того мужчину или то сообщество мужчин, отступивших под женским влиянием, которые поступились истиной ради того влияния, той силы, которая на них может оказать женщина. При той всей необходимой учтивости, необходимости учитывать силу, мощь, присутствие, таланты женские, их необходимость, и как матерей, и как спутницы, помощниц, обязательно в мужчине должен остаться приоритет. Не любым образом, как много сейчас в интернете, вот, ты должен сделать свою женщину счастливой, она должна улыбаться. Все прекрасно. Если это находится и является результатом такой деятельности, которая находится в границах, несомненно, благословенного православного благочестия. И приятное, доставляемое женщине, не выходит за границы полезного. Что было бы, конечно, уже
Мышка, ну вы как раз возвращаетесь к этой же самой мудрости. Вот для меня, например, вот действительно, вот это, наверное, самое главное, что меня вообще всегда удивляет и поражает в мужчинах, и что для меня является таким признаком как раз их мужественности. Как раз вот эта мудрость, но рассудительность, скажем так. Но вот эту меру, ее, чтобы ее чувствовать, понимать ее, где она, эта мера, да, между полезным и приятным, между тем, как неполезным, да, между тем, как быть вот таким вот мужчиной и быть Христовым, да, христианином уже, где всякое, где все, да, вроде стирается, и вроде бы все мы просто души. Потому что вот вы говорите об одной крайности, а у меня, например, была подруга, мы с ней гуляли один раз вечером, и она мне говорит, ну вот мужчины, я понимаю, вот это вот мужчины, это женщины, они вот хуже. Я говорю, слушай, ну мы так сказать тоже не можем, иначе получается, что Христову жертву спасает только мужчин, а женщина она вроде бы не касается. То есть представляете, такое вот в православном сознании и в женском точно так же. Есть какое-то вот такое удивительное представление, но оно не догматическое, да, и мы, конечно, это понимаем, поэтому оно ложное. В том, что вот мужчина, он такой вот какой-то особенный, прям у него природа, закваска уже. И она так удивилась, когда ей сказала, ну что ты, а иначе получается, что нам спасаться-то не можем тогда, что ли, женщины, если у нас не одна природа.
Понятно.
Вот. То есть здесь, конечно, вот этот вот какой-то момент, он очень важен. Вот.
Но он не называется эмансипацией.
Нет, конечно.
Интересно, что достоинство женщины реализуется в своем круге полномочий, что ли. Ну, специализации, что ли. Потому что разница-то есть, и сам Господь ее определил к мужу твоему обращению твое, и то и будет обладать тобою при определении вот этого нового образа жизни после грехопадения. И апостол Павел уточняет, что при необходимости покровения главы мужниной жены лежит помнить о том, что не Адам пал, а сначала Ева, и не Адам, не Ева первой сотворена, но Адам. Поэтому некоторая очередность чести подчеркнута в Священном Писании. Но, как сонаследники вечной жизни, действительно, они равны на весах божественной любви. Иначе, действительно, жертва Христова
нас не касается. Как будто бы.
Есть, конечно, особые, что ли, сложности или специфика мужского служения, призвание к священству. Вот то, что еще, может быть, в чем-то даже затрудняет присутствие мужчины в церкви, ему достаточно трудно себя как-то не то, что не представлять, но не сравнивать со священником. Если для женщины в православии, что называется, не может быть и речи, и все эти западные фантасмагории и помешательства, откровенные помешательства при этом женском священстве, епископате, просто отражение того глубокого гниения и явной безблагодатности этих сообществ, именуемых себя христианскими, именующих себя таковыми, то у нас ведь действительно мужчина, окормляющийся, мужчина, посещающий храм, не может себя, наверное, вовсе как-то не сравнивать, что ли, или не рассматривать свою возможную перспективу служения священническому. Вот, насколько-то это окрашивает присутствие особенно молодого человека, мне кажется, и мужчины. Понятно, что многие и не собираются. Я, надо сказать, сначала не собираюсь, как-то об этом особо и не думал, потому что у меня была другая профессия, мною вполне любимая. Потом, когда стал монахом, поступил в монастырь, конечно, не мог не подумывать, потому что при первом настоятеле, к которому я поступил, у нас немало рукополагали молодых ребят и по благословению строить Сергиевой лавры от опытного духовника. А потом у нас изменилась обстановка на подворье, и достаточно долго, по меркам 90-х годов, 5 лет, я был монахом, ну, рукополагать было как-то и не к чему, и не зачем. Не было на это воли нашего афонского руководства. И, находясь на их на территории их такого представительства, ну, кто в чем оказался, застигнут, так сказать, вот некоторыми переменами, в том и оставайся. И за эти годы моего монашества я как-то уже смирился с тем, что мое послушание такое педагогическое, снабженческое, экономское, уставщическое. Вот. Но алтарь живет по своим законам, и Господь знает, кого обременить этим неудобным служением. Но, я думаю, мне понадобились эти 5 лет, 7 лет монастырского служения, 5 лет из них в монашеском постриге, при очень большой нагрузке богослужебной, ну, практически круглосуточной, экономской, для того, чтобы вот прошло в сердце какое-то представление о том, что я могу быть законно призван, или как-то сказать, это мое. А вот когда скажешь, Господи, не моя воля, но Твоя да будет, то, конечно, с другим устроением уже относишься и к служению, которому оказываешься призван тогда, когда Богу это угодно. И вот у мужчины нет ли такой проблемы, которая в церкви его некоторым образом может и озадачивать какая-то... Я замечал в некоторых, но в особенно, конечно, не во всех, конечно, далеко. Я сейчас не пытаюсь обобщить и сказать, что все мужчины, ходя в храм, могут завидовать священнику от того, что он батюшка, всех благословляет, а не он благословляет. Конечно, чувство лидерства в мужчине в большей степени может быть развито, чем в большинстве женщин, ходя в приход, он автоматически подчиняется лидерству настоятеля. И вполне вероятно, что и он в каком-то приходе, быть может, вскоре, станет тоже духовным лидером. Очевидно, что есть разные служения, но к этому приходит постепенно мужчина, который понимает слова апостола Павла о том, что мы удави, а тело единое, глава Христос, а тело как раз сочетается, и мы все друг другу нужны и очень... почитаем друг друга, как и в теле необходимость здоровья всех частей его для того, чтобы был единый организм. И вот либо человек действительно становится особенно близок к главе, ну, то есть отчасти является и главой прихода, становясь священником, либо он, мало того, апостол Павел, так сказать, не запрещает эту мысль для мужчин. Более того, говорит, аще кто епископство желает, доброго дела желает. Но епископ должен быть и так далее. Поэтому хоть прошу обратить внимание, дорогие телезрители, что в церкви не действует пословица «плох тот солдат, который не хочет быть генералом». Если встречать молодых людей, которые приходят на послушание в монастырь, и, ну, в шутку, на первый вопрос монашеского пострига, что пришел, и сечада припады к святой дружине сей. Есть такая распространенная монашеская шутка «белого клобука ради честной отчи». То есть ради служения митрополитчего, будущей карьеры, которая в нашей уже многовековой традиции принадлежит только монашествующим, епископское служение. Но в данном случае апостол говорит о священническом призвании, обобщая его епископским наименованием. То есть иметь к этому расположение не грешно, но плата за это должна быть вся совершенно посвященная Христу и Церкви жизнь. Потому что все, что дальше перечисляется, как внешние факты проявления, на самом деле отражают одно – совершенное посвящение всей своей жизни, всех своих сил, всего себя Христу. И тогда-то законно вопрос вечный людей внешних, почему это вы отцами именуетесь, Христос сказал, никого себя отцами не зовите. Конечно, потому и именуемся законно отцами, что не себе служим, но Христу, не свое учение проповедуем, но Христово. И наша жизнь во Христе, растворена, ему отдана, поэтому мы именуемся отцами Церкви Христовой, а не самоличными правителями, учителями от себя. Поэтому закон.
Мне кажется, вот вы сказали, ну так, зависть какая-то какого-то рода, может быть, у мужчин в церкви к священникам. Мне кажется, даже чаще не столько зависть, сколько тут вопрос реализации какой-то. То есть как раз, мне кажется, расположение к тому, чтобы быть священником, не у всех мужчин есть. Но когда человек, ну, мужчина приходит в церковь, все равно, ну, походит он на литургию, но потом ему хочется как-то деятельно себя реализовывать. Да. А тут, значит, поют там... Девушки, в церковных лавках сидят девушки, это, в принципе, нормально, это привычно, и будет даже странно, если будет наоборот. И вот как мужчине себя реализовать, если он, ну, к священству, может быть, пока, или вообще, ну, как-то не расположен, но определенная деятельность, ведь, мне кажется, это вот такое мужское чувство, оно больше выражено, как-то знаете, деятельность себя применить.
Тут в чем затруднение, что действительно может не быть прямого желания быть священником, но критичность подхода к священнику будет отражать вот эту какую-то конкурентность такую. Хорошо, ты батюшка, но ты очень во многом неисправный батюшка. И поэтому я бы вот так делал, это бы так надо бы делать. Я думаю, что такие помыслы приходится как-то бороть или реализовывать их легитимно тем, кто... Я знаю таких мужчин, которые вот... очень так настроены критично, хотя и похаживают именно в этот приход, но все-таки понимают, что какие-то недостатки, а чаще всего даже склонны поменять приход, если батюшка уже набирает по их слишком немного очков, по их системе оценок. В чем трудность? Вы некоторые помянули служение церковное, но для мужчин беда в том, что они, как правило, очень невысоко оцениваемы по зарплате. Ну, иконописцы, в зависимости от ранга, могут и неплохо зарабатывать, певчие относительно, а те, кто трудится в лавке, кто убирает, кто стоит у подсвечничков, может, какому мужчине оно было бы и по душе провести целый день в храме Божьем, продавая книжечки, передавая свечечки, но явно, что это не та сейчас отрасль деятельности профессиональной, которая помогает, например, обеспечить семью. Очевидно, он скажет, ну, пускай уже моя там бабушка, матушка, теща посидит в храме Божьем, а я должен буду, конечно же, идти в мир этот, возле лежащий, чтобы дубасить какие-то изделия и приносить нормальную зарплату в семью. И тут поэтому некоторая оторванность от такого церковного служения мужчин. Понятно, батюшка, он как-то распределяет средства для многих вечной тайны, сколько же получают батюшки. Но очень скромно живут у нас священники в провинции. Ну вот, друзья, по-моему, тема очень живая. Я признаю, что мы как-то немножко субъективно высказались, друзья. Но вы уже, я знаю, к нам снисходительность питаете. Мы, видите, не успеваем выстроить какую-то четкую систему. Но явно, что замечания со всех трех кресел над всеми тремя чашками здесь звучащие, как-то наводят вас на добрые, надеюсь, полезные размышления, помогают как-то систематизировать свои понятия. От души благодарим вас за такое соратничество. Храни вас Бог, Божьей помощи.
До свидания.
До свидания.